Персонально ваш.
Добрый день всем. 15:05. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман. Мы начинаем вот так вот наш персонально ваш плюс разворот. И у нас сегодня в гостях персонально ваш Виктор Ерофеев. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Сразу, ты хотела про патриархов все выяснить.
Я
про
хотела
жезл, да?
Про жезл, да. Сегодня пришла важная новость, что патриарх Московский и всей Руси запретил наместникам и настоятелям монастырей иметь дорогие жезлы. Дорогие. И призвал их заказать простые деревянные посохи. На них не должно быть никаких ювелирных побрякушек и креста, сказал он на собрании игумена в храме Христа Спасителя. Ну, еще он там еще одну вещь сказал, но про это мы спросим вас, может быть, через...
Попозже.
Да, в следующем пункте.
Ну, что это сами?
Все, жезлы. Жезлы. Не, мы тут уже начали, конечно, всячески фантазировать тем жезлов.
Тут фантазировать, да. А потом ДПСники.
Жезлы будут делать в Тольятти на этом самом заводе автомобилей.
Не, Жигули. Они же деревянные.
Ну, и
а Жигули тоже деревянные?
Ну, что-нибудь.
Нет, это такое. Будет это сами на концерт Калашникова, скорее.
Ну, может быть, да. Но тогда получится, что и Калашниковы деревянные, что не соответствует действительности. Я не думаю, что это призыв к бедности. Это такое... Вечная лицемерная сказка по поводу того, что надо жить всем в бедности, но одни все равно будут жить в богатстве, а другие будут жить так себе.
Так себе, и больше ничего тут нет.
И больше ничего так себе, да. Я не думаю, что это поворот русской православной церкви в сторону реального и необходимого действительно общения с нищающей публикой нашей, или, вернее, скорее, прихожанами.
То есть это больше похоже на призыв не раздражать.
Ну, это просто сотрясение воздуха, я думаю.
Хорошо, тогда вот как раз вторая цитата обещанная. Он говорил о том, что в учебниках истории много о ком рассказывается. Ну, мы знаем, о ком рассказывают в учебниках истории. О героях, о генералах, о президентах, о королях-царях. А не говорится о святых людях. А святость монаха может повлиять на жизни людей больше политики. О монахах нужно больше рассказывать детям. Вот именно о монахах.
Ну, было бы странно, чтобы патриарх заботился о... о генералах больше, чем он, о монахах. Это его
хотя последнее время это как-то так...
Ну, это у него сейчас прорывается в духе всеобщего патриотизма, видимо. А так, в общем, действительно, он опекает свое ведомство, и там по этому ведомству вперед идут монахи. Ну, нет, ну почему? Сергий Радонежский, там довольно... устойчивая есть такая группа людей под названием «Святые люди», которые упоминаются и историками.
А там всякие Пересвет, Осля, вот эти вот все люди. Не, ну, вот там... Они же тоже были такие же.
Не, ну там в святые выбились и герои, и наоборот, герои выбились святые. Я думаю, что в конечном счете тоже это такое напоминание. Ну, дескать, не забывайте нашу епархию.
Да, но если больше говорить, например, о митрополите Филиппе, святом причем,
да.
Вот, то тогда будет взрыв мозга. Тогда трудно говорить об Иване Грозном, так как говорят сейчас.
Ай, ты знаешь, Сереж, дело в том, что взрыв мозга – это такая у нас постоянная история. Мы живем в таком взрыве мозга уже десятилетия, если не столетия, что ничего, натренировались, привыкли, будет очередной небольшой взрыв мозга. Нет, ну, как бы, ну, мы же знаем про котлеты и мухи, и это вот все это будет один. Хотя Филиппа, кстати говоря, действительно упоминают меньше, чем нужно было бы.
Да?
Да.
Ну, или Филипп, или Единая Россия, извините.
Ой, ну что ж такое или-или?
Ну, мы же не... 25-й срок одного и того же президента.
Мы же не Киркегоры, чтобы говорить или-или. Мы говорим и-и, вот, а сами в уме держим какой-то...
Мы не Киркегоры, мы другие.
Да, мы другие.
Поэтому и появляется взрыв мозга.
Мы еще неведомые.
Ну, вообще, сейчас много всего появляется такого взрыва мозгового. Но, например, такое опять появилось... вытащено предложение сделать такое гиперминистерство и сделать МГБ. сделать МГБ, например, из ФСБ и со многими другими еще полномочиями. Ну, это что так? Я, честно говоря, я не знаю, неужели ФСБ лучше или хуже, какая разница? Самые худшие времена были, когда это вообще был наркомат внутренних дел. Все это объединяло.
Ну, не скажи, не скажи. Я думаю, что под этой маркой министерства у нас воевали с космополитами, было дело врачей, которые стали убийцами. Это было массовое переселение, неудавшееся по причине смерти Сталина, но проект массового переселения евреев в Сибирь. Это все-таки в эти времена Зощенко и Ахматова подверглись чудовищным репрессиям. Нет, надо сказать, что министерство сработало. Вообще аббревиатура очень неудачная. Мне кажется, тут две вещи. Или просто кто-то нечувствителен к словам, и, в общем, МВД, это МГБ, аббревиатура такая, такая мрачная, да. Что я бы, можно назвать как-то по-другому.
Так. Они любят мрачное величие.
Ну да, это верно.
И форму черную любят.
Но вот, посмотрите, иногда называют как-то красиво оружие, какими-то красивыми такими там
Ну там флора и фауна,
да,
флора и фауна. Почему? Есть Буратино, например.
Ну вот Буратино.
Одна из самых страшных вещей запаха огня – Буратино.
Но я не предлагаю назвать министерство Буратино. Это было бы обидно для...
Перебор.
Ну, там же есть Чиполлино, например. Лучше уже. Все равно и, так сказать, запах...
Лучше принц Лимон.
Ну, это... Нет, Чиполлино – положительный герой. Можно назвать Раскольников, например, министерство. Ну,
это министерство, это пенсионный фонд.
Наверное. Но мне кажется, надо... больше пользоваться классикой. Или, например, Евгений Онегин. Мне кажется, что вот, ну вот зачем вспоминать те времена, ведь все-таки мы внутреннюю политику Сталина не принимаем так, как внешнюю, то есть не до конца. А тут получается, что давайте туда пойдем, в эти времена, и примем уже и внутреннюю политику. Мне думается, что это все-таки недоработки с русским языком. А если это намеренно, если это сознательно, то тогда все зависит только от воли царской. Потому что можно и с этим жить, как вообще ни с чем, а можно и ни с чем жить, как со страшным монстром.
Но можно под любым названием сделать гиперминистерство и сделать такую вот охранку под любым названием.
Под любым.
Даже Чиполлино и даже,
даже Зайчик Чиполлино. Мне кажется, что здесь просто, ну, надо было проявить больше филологического чутья и не называть это таким вот все-таки неприятным именем. Тем более, что
так,
эти
может быть,
люди,
ровно наоборот.
Я хочу досказать, да. Эти люди все-таки были расстреляны после 54 года, эти
тоже,
из министерства.
Тоже.
Там, а некоторые были чудовищным образом разжалованы в рядовые. Mm-hmm. То есть, вот эти ребята из министерства, так не надо предсказывать тоже и грустное будущее будущим
офицерам. Так, Виктор, это для вас что-то ужасное, к чему нельзя возвращаться.
В смысле, а может быть... ужасное не только для меня, если людей расстреляли.
Ну, конечно. Но, а может быть, наоборот, приятнее найти вот эту вот старую добрую аббревиатуру и все ассоциации, которые с этим связаны, потому что это скрепа, почва под ногами, стабильность и традиция.
Да вот это уж совсем не скрепа и не почва под ногами, потому что если это все кончилось в 54 году, по-моему, даже Хрущев в осень 53 года объявил, что надо этим органам жить по-другому, больше не надо массовых репрессий, и началась чистка, в общем, достаточно жесткая.
Чистить начал еще весной Берия еще. Наверное,
да, а Берия начал еще чуть раньше. Но потом вычистили Берия, и мне кажется, что вот если искать скреп, то надо в другом месте, потому что это вот как раз название, аббревиатура, ну, поверьте мне, тут дело не в либеральных или консервативных взглядах. Здесь просто уж как-то даже за офицеров обидно, что ж они идут в министерство, которое потом было разгромлено вообще следующей властью. Вот как бы поменялся царь, и тут же их взяли, расстреляли или перевели в рядовые. Лучше пусть будет лучше Чаполина.
Нет, ну, они достаточно плохо относятся ко всем хрущевским временам. Они считают это времена вообще глупости, расслабленности и всего. Но у нас большая манера всех, кто что-то делал, что-то послаблял, это все меньше нравится, все руководители. Александр II нравится гораздо меньше, чем Александр III и Николай Павлович, батюшка его, Александра II.
Ну, это меньше, чем Андропов.
Это логично совершенно, потому что эти ребята сделаны из того текста, вылеплены из того текста. Было бы странно, если бы я бы, например, любил кукольника больше Пушкина, а это как бы моя профессиональная уже здесь задача — любить Пушкина больше Кукольникова, а у них, наверное, наоборот. Тут просто каждый отстаивает свою ведомственную правду.
Ну, если говорить об этом, вот кто такие, из какого теста, а из какого теста все мы, потому что, будь то явка, неявка, выборы, как к ним не относиться, они, в общем-то, показали тесто, из которого слеплены российские избиратели.
Да.
И что это
вот
за тесто?
Смотрите, дело в том, что они оказались из достаточно национально ориентированного теста, те люди, которые подготовили выборы и провели его успешно. И теперь мы будем жить вот с этим тестом в Новой Думе. Мне кажется, что... Вы знаете, я вот до того, как были выборы, был в Ивеньке. Есть такое место,
да,
в России,
есть,
которое огромное-огромное. Там сколько-то... Не, огромное количество Франции.
Это вот прямо сейчас?
Вот сейчас. Вы просто, считаете, приехал оттуда. И вы знаете, я понял, что российский человек живет двумя кольцами жизни. Есть большая жизнь, в которой вот там люди из теста и вообще и пельмени все разные, да? А есть такая маленькая жизнь. Вот в большой жизни они принимают небольшую часть, а в маленькой – большую. То есть, наоборот, вот пойти поохотиться на рыбалку, показать тайгу. И вообще они совершенно замечательные люди. Совершенно, да. И там и русские, и венки, и там якуты живут. Там много. И, кстати говоря, приехали из Средней Азии тоже там живут. Вот. Там все замечательно, все улыбаются, все прекрасно. А вот как только вот, начинается разговор о большой жизни, о большом круге жизни, то как-то людям становится это неинтересно. То есть они понимают, что это, так сказать, просто такая казенная задача ставится перед ними. Поэтому тесто-то тоже неоднородное, Сергей. Дело в том, что мы не скажем, что они слеплены из теста, которое поддерживает эту большую жизнь. Можем сказать, они слеплены из теста, где большая жизнь равняется практически нулю. А вот поохотиться, рыбная баня, там вот мне дали веник из можжевеловых веток. Вот поезжай, и я вез оттуда веник из можжевеловых веток, потому что для них это, вот это символ, вот это счастье — попариться с этим веником. Ну вот, почему они туда ушли, в эту тайгу малой жизни? И это понятно, потому что десятилетиями, опять же, если не веками, нам и предлагают как бы настоящую жизнь искать там среди мелких занятий. А иначе это страшно, политика капает кровью, а иногда проливаются реки крови. А так приезжаете, река Нижняя Тунгуска, там она с тяжелой прозрачной водой, ярко-рыжая тайга, вот и все.
Да,
ну, значит, всех все устраивает. Тайга, река.
И никакой связи между маленькой жизнью и
большой.
Никакой.
Да.
Слушайте, рыба не подорожала в реке. Ну, вот ей-богу, как плавала, так и плавает.
Я
без ценников. Там олени выходят на берег крутой, тоже вообще без новых ценников. Возьми, стреляй и будь доволен. И красота необыкновенная, и еще совершенно поразительная стояла осень золотая. Они скажут, что никогда в жизни в Ивеньке не было такой золотой осени. А если нас через YouTube слушают эти люди, то я хочу им сказать, что они совершенно замечательные, и пусть они продолжают жить, как они живут.
Но кроме Ивеньки, кроме отдаленных мест, столь отдаленных и не столь отдаленных, существует еще города. Существуют города большие, и существует современная Россия. современная, вполне на уровне маленькой жизни, очень современная Россия есть. И вот эта современная Россия совершенно не хочет себе куда-то прокладывать путь в будущее, и она как-то замерла тоже в своей маленькой жизни. Если не в рыбе, то в компьютере, в каких-то своих делах.
Ну, а нет же принципиальной разницы.
А, нет.
Все между тем, кто замер в большом городе, и тем, кто замер вот на
тайге,
берегу.
В тайге.
Но это чревато. Это чревато. Потому что Россия все больше и больше отдаляется, но не в сторону Тунгуски. Она удаляется в сторону Тунгуски, она не придет. И в конце концов, даже если Тунгуску не заденет то, что происходит в России, то она уж точно заденет все большие города. А большие города вообще не пришли на выборы.
Ну вот и они тоже показали, что для них малая жизнь важнее большой, в которой они или не разбираются, или их тошнит большой жизнью, или в конечном счете они поняли, что от них эта жизнь не зависит. Тут есть три варианта, и все три варианта против того, чтобы пойти и проголосовать. Я, например, пошел и проголосовал, хотя тоже понимал, что, видимо, все это заранее было вычислено. Потом вот интересно, я думал, засовываешь что это электронные эти штуки, они так приветствуют тебя после того, как ты засунул. Я подумал, как это просто взять и какой-то другой код ввести, и все, кто голосует за одни партии, тут
же оказывается, не просто. Когда я первый раз видел голосование во Франции, мне тоже казалось, что так легко, там вообще никто не следит.
Да? Там кнопочки нажать.
Там не кнопочки, нет, там конвертики. Все.
Подожди,
это
выборы. Кто следит-то? Вот на самом-то деле следят те самые люди, которые... Да, вот которые предлагают сделать их с комитета это министерство или с федеральной службы. И мне кажется, за кнопочками там все-таки сидят.
Нет, но можно было и поучаствовать побольше там и понаблюдать. У нас сидели в совершенно пустом, когда я приходил в участки, сидели наблюдатели редком. Все. Они только что, вот это мне напоминало, вот заваленку такую деревенскую, они сидели редком. И сидели и смотрели, как это все происходит. Но, оказывается, не было ни наблюдателей, если ты пошел на выборы там, от каких-нибудь непарламентских партий. Так возьмите, будьте наблюдателями, будьте кем-то. Вот Алеша там взял вот этот общественный совет и посмотрел, как это делается. Посмотрел на технологию, чтобы это все дело отделить.
Нет, я считаю, что это правильно, что люди сидят на заваленках, беспокоятся, и Алексей правильно делает. Но просто... Алексей на всю страну один, или наоборот, ты тоже один, вы тоже одна. Ну, какая современная
страна? Может быть, целая страна. Нет, полно этих ребят, полно.
Советская страна ведь тоже все делала вместе и шла другими ценностями. И кто может сказать, что и выбили эти ценности из нашего дорогого ковра? Да никто. А те ценности были прямо противоположны ровно тому, о чем ты говоришь. Сидеть да наблюдать за выбором. Да лучше пойти там апельсины купить.
А вот у меня вопрос в связи с этим. Про другое тогда. Потому что уже надоело, конечно, рыдать на тему того, что все не пришли, и вот такая ужасная
Я как раз против рыдания. Я
и против все сидели на диване. Но... Это же такая реальность, которая вот как бы нравится или не нравится, но вот с ней надо иметь дело и считаться. Большое количество людей действительно считают, что все это ерунда, и это похоже, может быть, вы мне скажете, или я не права, на вот эти вот выборы в Советы народных депутатов в Советском Союзе, куда все ходили или не ходили, или делали вид, что ходили, или это никого не волновало, сколько там пришло на самом деле. И всегда там была явка 150%. И
там было страшно не ходить.
250%.
Можно было получить по голове за это, если
ну
не
вот,
придешь.
Да. Но это же при этом, на самом деле, никого не волновало. Что там, что за выборы, кого там выбрали, зачем
это? Нет, вы немножко адаптируете под сегодняшнюю жизнь.
Нет, я тоже там жила, но подробности хотела спросить у вас.
Да, во-первых, там была какая-то некоторая небольшая все-таки доля энтузиастов. Непонятно, на чем этот энтузиазм опирался, на что опирался. Но были энтузиасты, которые, в общем, считали, что мы делаем что-то такое, что в конечном счете приведет нас к необычному утопическому реальному строю.
И шли голосовать на участке за Васю Пупкина, слесаря третьего разряда.
И шли голосовать за это, и шли за Брежнева голосовать, хотя...
В 80-х годах уже этого не было. В 70-х даже практически не было. Вообще не было этого.
Ну, вот здесь мы, наверное, разойдемся во мнениях. Я просто видел эту страну там, может быть, в другом ряду партера, и я вам хочу сказать, что в этих высоких кругах было все равно ощущение того, что не для нас этот буржуазно-капиталистический строй, мы пойдем другим путем, но будем испытывать трудности, но придем в другое место.
Вы будете испытывать трудности, а мы все придем.
Да.
Вы
да,
будете. Да, вот в тех сферах, да, в общем-то, так.
Да.
И вы поиспытываете трудности.
Там, дело в том, что вот интересно, что свободные люди быстрее наклеивают марки цинизм на тех людей, которые... Да, вот, например, мой отец, он не знал, сколько стоит, например, билетик в метро или в троллейбус. Но, с другой стороны, прожив в основном жизнь во Франции и в Австрии, он уверял меня, что лучше коммунизма нету другого строя, и ему легко говорить с иностранцами, как считалось тогда, иностранец, это просто иностранец, потому что он знает, куда мы придем, а они, в общем, уже потухли,
погасли. У них нет чувства уверенности в завтрашнем
дне. Нет, но это
в общем... Есть такие, и эти люди, вот, Сереж, и эти люди, значит, это дипломаты, они не управляли, они были исполнительными. Но наш дом приходил, вот, и помощники Брежнева, те, которые совсем летали высоко, поверьте мне, они совершенно не были циниками. Совершенно. Я могу просто сказать, что они серьезно обсуждали вопрос о том, когда будет какое-то изменение в сторону коммунизма. Но правда курили американские сигареты, да, и пили скотч. Это точно.
Ну, в общем-то, мы знаем очень много организаций, которые во что-то верят и абсолютно искренне верят. То ли в это самое, в конец света, который через две недели наступит.
Правильно.
Или они и точно так же рассказывают, что...
Ну, вот и ты тоже веришь. Но ты
вот
же
эти
тоже
ребята,
веришь.
Они не знают, ты что через веришь, неделю будет конец
света. Ты же веришь, что эти ребята циники, что вообще власть держится за то, что они хотят сохранить до конца жизни власти. А я считаю, что у нас сейчас в Крыме полный расцвел романтизм.
Я 20-й раз повторю, что они стали, да, вот начиная с конца 2013 года, они стали романтиками. Циники мне больше нравились.
Ну, это
романтики,
правда. Дело в том, что
они были больше связаны с реальностью. Да.
Романтики, что они придумали себе что-то и в это стали верить?
Нет, они не придумали что-то. Дело в том, что произошло то, что они, наконец, нашли цель романтическую. Это вот самое...
Величие.
Православность, справедливость.
А православие это по-настоящему вы думаете?
Ну, как по-настоящему? Ну, деньги есть, вообще ума не надо... Появляется величие и православие, и все прочее. Я вот эти люди, и я тут с Сергеем соглашаюсь, и не хотел сказать, наконец-то нет, мы с Сергеем обычно соглашаемся, эти люди действительно стали романтиками. И когда оппозиция все время их опускает в тазик с грязной водой и кричат, вы воры, вы жулики, вы вообще те самые люди, которые только и думают о сохранении власти, они просто скромно улыбаются, говорят, они вообще ничего не понимают. Мы единственные, которые наконец нашли цель для России. Вот правильно, Сергей.
Но при этом и воруют.
Да.
Это
уже как бы такие...
Да.
Как бы...
Это те же американские сигареты, это те же пайки невероятные.
Только немножко они выросли.
Только они, все это выросло, приобрело другие масштабы.
Это как после ядерного взрыва картошка превратилась в арбузы. Вот то же самое.
Да,
именно. Я видел это в Беларуси. Три картошки на ведро.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. У нас краткие новости и буквально пару минут рекламы. И затем затем мы продолжим программу «Персонально ваш». Писатель Виктор Ерофеев, персонально наш. У нас есть еще, кстати, тут еще пара прекрасных сюжетов, как раз про романтику, веру и образ будущего. Вот мы с этого прямо буквально через 5 минут и начнем.
«Персонально ваш».
Мы продолжаем. Персонально ваш, Виктор Ерофеев, писать. Мне сейчас у нас есть вопросы, но я бы хотел так вот эту новость и трогательную речь Юрия Михайловича вот немножко прокомментировать. Такое ощущение, что Берон из ссылки вернулся. Вот и благодарит. Или
Миних. Он победил. Конечно. Ну как же, он думал, что Севастополь будет наш, и Севастополь стал наш. И вообще, так сказать, национально ориентированный Лужков теперь должен быть в почете. Он такой предвестник. Я на крестили, в конце концов.
Ну, а как же, да. Нет, ну, конечно, придет другой, и будут Духом Святым крестить.
Ну,
прости, Господи, да.
Победа за ним.
Я понимаю, но вот это время, вот это безвремение, в которое меня погрузили, но есть же конкретные люди, которые ему сказали, что он вообще утратил доверие.
Нет, ну, это примерно те же люди, в общем, которые
да, понимаю,
туда погрузили,
да.
Теперь выгрузили обратно.
Дело в том, что, наверное, было согласовано с теми людьми, которые сейчас правят балом. Я думаю, что тут конкретно на Медведева не надо ссылаться, хотя, наверное, отношения у них не важнее. Да какая разница? В конце концов, что мы компаем сегодня? Лужков был человеком, который, наверное, хотел добра Москвы, но вкуса у него было никакого эстетического. А что касается политики, то, наконец, эта политика встретилась с ним и пожала ему руку.
Ну да, так, ну вот это вообще, конечно, продолжает наша страна быть абсолютно такой иерархичной, монархичной, вот, да, феодальной.
Другой такой. Не умеем быть.
Другой не умеем, не все-таки не умеем, не умеем. И не будем,
нет.
Да?
Нет, насчет не будем, не знаю. Вот я бы не стал говорить, что не будем. Все-таки были у нас какие-то попытки в те самые 90-е годы попробовать как-то жить иначе, но те же самые люди, которые пробовали жить иначе, тоже были, однако же, также ориентированы на то, чтобы и прихватить что-то, не обязательно приватизация.
Но это... на то, чтобы это как-то было, надо работать как-то или просто надо, сидеть и ждать?
Надо. И вообще тут самое страшное – это просто поплыть по течению. Я имею в виду вот тем самым небольшим, тому самому небольшому количеству людей. Да и, кстати говоря, когда я говорю по течению, это не значит только поплыть в сторону других стран. Это значит и здесь тоже сдаться. Вот когда я видел наши реформаторы, просто мне Боря Немцов познакомил, мы дружили, познакомились с разными людьми, я видел, как они сложили руки после того, как поняли, что народ не готов к реформам, и стали какими-то вот теми самыми циниками о зеркальном отражении власти. А мне кажется, что есть все-таки определенное количество людей, и которые реально хотят, чтобы в России было лучше, и эти люди из будущего пришли к нам. Или приходят.
Или не пришли.
Ну, или еще придут, да.
Ну да. Ну вот теперь о патриотизме. Мы поговорим, потому что у нас будут советы патриотические.
Да, вот это, конечно, чудесная новость.
Уже Петербург организует советы, господин Полтавченко. И там все, как описывал ваш коллега Владимир Николаевич Войнович.
Причем Войнович так давно это написал.
Да, там пятиугольник.
А реализовалось только сейчас.
Да, с Берием Ильичем, с Дзержиным Гавриловичем, с пропагандой Парамоновной и с отцом Звездонием. Вот они, вот именно вот по этому образцу делаются все абсолютно советы по воспитанию молодежи.
Вот буквально,
это
да.
Беда.
Буквально,
я бы власти этого не рекомендовал. Сразу
нет,
хочу сказать,
уже,
потому
уже,
что...
Уже это
нет,
делается.
Так делается, но я не рекомендую.
Вот в этот совет...
А что будет?
Дело в том,
можно
что я
прочитаю слушателям про это, кто про туда войдет? Да. Про это рассказывали, но не могу не напомнить, потому что это прекрасно совершенно звучит. Значит, туда войдут специальные люди из Смольного, а также председатель отдела по делам молодежи Петербургской епархии, заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом и замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Было бы удивительно, если бы сюда вошли люди под руководством Навального. И мне кажется, кажется, что... Да, да. Мне, да, что, кстати, было бы как бы вот в Небесной России, если вспомнить Даниила Андреева, было бы, наверное, реально. Но мы не в Небесной. А что касается... Вы знаете, ну, мы говорили про советский опыт. Ведь вот комсомольские собрания и все прочее, они же отличались только тем, что давали возможность мальчикам ухаживать за девочками и наоборот. И, в принципе, это было полное разложение общества. Потому что было совершенно ясно, что эти люди, которые проводят собрания, которые сверху донизу пропитаны вот этими идеями, я сейчас не беру руководителей, да, тогда все-таки вот вопрос цинизма, не цинизма, это вопрос более сложный. А вот эти люди, они были просто, в общем, дураками, неинтересными, и все на них как-то клали. Поэтому, мне кажется, что если власть умна, то ей не надо повторять ни ошибки Александра Третьего с церковно-приходскими школами, ни ошибки советской власти, особенно позднего периода, когда эти собрания отвращали людей от той системы, которая объясняла им, что она лучшая в мире.
Другие. Это если власть умна.
А зачем ей это советовать? Она иначе она просто...
Она переродится.
Она просто не будет, да. Не будет собой. Нет. Это логичные ходы. Да,
но дело в том, что вот какая тут история. Мы можем посоветовать власть не потому, что эта власть изменится. Мы можем просто ей сказать, что, наступая на эти грабли, она совершает очевидные ошибки. И поэтому, как к ней будут относиться, это уже пусть...
Ну, ей начхать, тем более, если они романтики.
Я не думаю, что ей начхать. Я думаю, что все-таки эти патриотические митинги и выступления и прочее, прочее, они как часть романтизма, ну, только такая отрыжка романтизма, идущая в массу. Ведь дело в том, что Россия уникальная страна сейчас становится. Понимаете, мы всегда всю историю знали, куда мы идем. Мы шли или к светлому будущему царизму, или к коммунизму. Мы сейчас не знаем, куда мы идем, потому что мы идем в тумане. Мы бредем в тумане, потому что нам цель не поставили. Мы возвращение в Советский Союз, да кто это сказал? Да все скажут, да вы что? Это только Жириновский написал, что хотим границы Советского Союза. А возвращение к сталинизму, да ничего подобного в Кремле такого нет, просто есть спонтанные желания. Патриотизм – это вечная тема России и так далее, и так далее. И понимаете, в этом тумане можно запутаться, потому что это первый раз за всю тысячелетнюю историю мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, как партия относится к народу. Мы не знаем, как глава относится к партии. И вообще мы мало чего знаем, потому что это наша жизнь превратилась в спецоперацию.
Но это спецоперация по построению такого вот подобия имперской, неоимперской
подобие,
России.
Точно.
Подобие. Подобие. Это абсолютно, извините, пожалуйста, это постмодернистская такая, надерганная из цитат, некое подобие.
Сережа, я как постмодернист могу сказать, ничего тут постмодернистского нет.
А я ждал этого.
Я ждал. Я могу тебе сказать, что это пост-КГБшное, это точно. Но постмодернистское – это все-таки что-то совсем другое.
Но это же все равно попытка хоть постмодернистки, хоть пост-КГБшно, хоть как угодно еще сконструировать вот некую цель и реальность, и
да
образ
нету,
романтизма, который не получается.
Нету этой цели, как поставлено. Объясните мне, пожалуйста, какую цель поставил перед нами Кремль. Кремль поставил цель создать Новороссию, да он и это не сказал.
Нет.
Он поставил цель взять Крым, да нет. Крым просто сам пришел и сказал, возьми меня и владей нами.
У нас все сказано в гимне.
Правильно.
Все сказано в гимне.
В последнем варианте.
Потому что он всегда, он точно. Это констатирующий гимн.
Да.
Все отлично. Нам мы гордимся тобой. Все.
Да. Да.
Все.
Да.
Нам ничего не остается, только стоять и гордиться.
Нет. Стоять и идти. Дело в том, что тут тоже движение и остановка в пути, это одно и то же. У нас, конечно, по идее, нам бы хотелось только стоять, но не получается. А если идти, то значит куда-то. А если вот первый раз, еще раз повторяю, мы никуда не идем. То есть, вернее,
мы не знаем,
куда мы идем. Нам не объявили это, понимаете? Ведь раньше говорили, мы, значит, нынешнее поколение советского людей будет жить при коммунизме. Будем мы жить сейчас при Советском Союзе? Нам никто это не объявил. И вообще, если мы скажем Советский Союз, тогда соседи скажут, подождите, давайте мы тогда все в НАТО поскорее. Посмотрите, как бунтует уже Белоруссия. Посмотрите, я вот ездил в этом году дважды в Белоруссию.
Она бунтует как-то? Она бунтует вообще вся.
Она внутренняя. Так откалывается, уходит он, потому что...
Куда она откалывается и уходит?
Она уходит в Европу медленно и спокойно. Посмотрите белорусское телевидение. Просто возьмите белорусское телевидение, посмотрите его неделю. Вы увидите, какие там... Мы едем с Катей, с моей женой по Беларуси, включили белорусское радио. Белорусское радио передает новости. Идет новости там про Америку, про Белоруссию, все. Про Россию идет новости. Уровень жизни России упал на 6%, особенно в ноябре и в апреле. Баста. Никаких этих комментариев. Хорошо это, плохо. Но если я белорус, я это слышу, то зачем мне дружить с страной, где падает уровень жизни? И так далее. Но это делается не через Майдан, не как на Украине, а делается это так, что надоело уже, ребят, нас считать белорусов за недонацию. Будем сами жить, мы с Западом договоримся. И это белорусы. А если взять вообще соседей? А если мы объявимся, что Советский Союз, тогда все разбегутся вообще. Понимаете? Мы все-таки хотим.
Нет, все-таки здесь объявление сделано. Объявление, что Россия вечная, предвечная, неделимая, всегдашняя, неизменяемая.
Где она начинается и где она кончается?
Она нигде не начинается и нигде не кончается. Она просто есть.
Это неправда. Она кончается где-то. Вот Западная Украина, это уже не зона...
Кто сказал?
Зона действия сети, по крайней мере, сейчас.
Нет, это...
Кто сказал?
Кто что-то вообще сказал?
У нас вообще и нет войск на Украине. Не вообще Новороссия, опять-таки повторяю, она сама по себе родилась и попросилась в Россию. Тогда ничто никто не говорит. Все говорим, что мы самая мирная страна, и у нас самая мирная
в мире
население.
Самый мирный в мире мир.
Мы недавно с восторгом с Олей недавно читали, даже вслух читали исследования ученых о следах Андрея Первозванного апостола в Крыму.
Господи, недавно читаю. Я с детства это знал, что он прошел всю Украину и Крым. Это же самый святой, который...
Вы знали с детства, а теперь ученые...
Мы это все знаем, но это ученые. Ученые, вплоть до определения размера ноги отпечатки.
38-й.
Надо сказать, что люди были маленького размера во всех проявлениях, кроме духовного.
А нужны ученые, чтобы доказывать присутствие абсолютно мифического присутствия апостола?
Конечно. А что делали советские ученые? Тоже доказывал. Лысенко что доказывал. Все делалось так, как хотелось режиму. Все соответствовало этому размеру ноги. Но мне кажется, что наша слабость всех тех из современной России, что мы не перестаем удивляться. Как это так, что они это говорят? Как они нашли Андрея Первозданного с его ногой и так далее? Все уже, надо перестать удивляться. Надо сказать, они романтики, реакционные романтики. Навальный был реакционным романтиком? Никаким не постмодернизмом. И получалось у него...
Навальный в Германии неправильно.
Он неправильно...
Романтика, который правил Германией.
Я знаю тоже. Мы про это... Он отличный парень, романтика.
Да, и все это, включая мистическую.
Надо сказать, что Навальный правил духовной жизни Германии. И это тоже немало. Конечно, мы знаем, были романтики в Италии тоже.
При этом, скажем, то, что говорили Гёте и Шиллер, и Гейне говорили.
Гейне был романтик другой страны, с другой стороны.
Пожалуйста, у нас самая романтическая партия Родина, она получила там один с хвостиком всего-то. Это те, которые романтически верят.
Выделили поляну или огород, получил больше. Я просто хочу сказать, что тут настало время перестать удивляться. Если мы будем удивляться, мы тем самым будем давать возможность романтикам делать все, что они захотят, потому что мы еще их не воспринимаем адекватно. Они романтики.
Воспринимайте как религиозную. Пусть все верят во что хотят. Но они же занимаются прозелитизмом при этом.
Конечно.
Они нас обращают.
Нет, конечно, так значит, правы конечно. Те, кто не идут они на выборы и
всегда,
говорят, что пускай они живут
занимаются.
Своей жизнью. Разве нет?
Нет. Дело в том, случае. Что если ты, рядом с тобой тайга и Тунгуска, то действительно охоте на оленях. А если рядом Новый Арбат, то тогда действительно надо жить по-другому. Но дело в том, что оппозиция, она продолжает удивляться, она продолжает хвататься за голову и грустить по поводу того, что не выиграла выборы. А мы сидим и это пережевываем. А мне кажется, что надо здесь, в этой ситуации, каким-то образом подумать о том, что делала та самая интеллигенция Ахматова и Зощенко, когда их травили идеи. Они брали и создавали что-то свое, да?
Вот создаем. Значит, мы уже просто свое. Признаем, что у нас безвозвратный вот такой мрак, такой 1946-47.
Ничего себе мрак. Тогда и было вот это самое МГБ и все остальные. Это был не мрак, это тоже был своеобразный романтизм.
Но мы же...
А шутки с демократией, наверное, уже заканчиваются.
Нет, да, это интересно, что они заканчиваются, но вот как же не удивляться, когда человек приходит в твой дом, а все-таки я считаю, что это мой дом, я здесь родился, вырос, плюет на пол и говорит, что я такой романтик. Плюет на пол, растирает там, сальными пальцами выдирает страницы у меня из книжек, у меня дома.
Да.
Потом и говорит, что это правильно, а эта книжка у тебя плохая,
да.
А это вообще, что это за бронзулетка у тебя
да,
стоит?
Да.
Это я удивлюсь.
Ну, вот поэтому ты и покажешь свою слабину. А дело в том, что романтика всегда презирает.
А что это? Пожалуйста.
Нет, не пожалуйста. Надо принимать тогда те решения, что или ты принимаешь решение уехать, или ты говоришь, да, я готов жить там, как вот Зощенко жил эти годы. Да, вот.
Простите, это мой дом.
Кто тебе сказал, что это твой дом? Это ты по ошибке.
Я здесь родился.
Ну, мало ли, что ты родился здесь. Это еще не оправдание.
Всему я здесь умру, так что я здесь проживу.
Это не оправдание.
Это мой дом.
Это мой дом. Если ты не романтик, значит, ты ошибся дверью. Вот и все. Надо с этим жить. Нет, я не говорю о том, что мы не должны объяснить романтикам, что, наверное, это праздник тупика, то, что происходит. И в этом смысле надо как-то просто переиначить свою позицию. Потому что мы все время будем ходить и возмущаться, почему вы плюете в этом доме, а они будут говорить, что это наш дом. А ты будешь говорить, нет, это мой дом, а они будут говорить, это наш. И вот с этим-то все и умрем.
Ну, вовремя двери не заперли, вот в чем дело. Вовремя двери не заперли и позволили им шататься по улице.
Вот это уже правильно.
Вот. Вовремя
вот это
двери.
Уже правильно.
Но что-то надо при этом делать.
Но при этом надо перестать удивляться. Вот что надо делать, прежде всего. И признать их романтиками. Иначе, а это вызывает у них только насмешливую мимику. Подумаешь, они там считают, что мы, да у нас столько денег, что нам воровать уже не надо. Знаете, в начале 90-х годов, я помню, на какой-то бензоколонке, тетке я хотел дать дополнительные деньги, она сказала, милый мой, у меня столько денег, что мне даже девать их некуда.
Прекрасно.
Вот.
Ну,
все,
да.
Виктор.
Спасибо,
Сергей.
Виктор, да.
Спасибо вам.
Да, Виктор Ерофеев у нас был персонально. Ваш, мы начнем разворот сразу после программы «Эхо».